Страна рыбаков.
Продолжаем нашу программу, продолжаем путешествовать по стране рыбаков на радиостанции «Спутник». Михаил Ерошин, главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке», и я, Гия Саралидзе, сегодня в «Страна рыбаков» у нас в Ивановской области.
Мы уже на берегу, готовимся выйти на рыбалку, да. Ну, понятно, что основной снастью на Горьковском водохранилище спиннинг является, и мы были заряжены на ловлю хищника. Из хищника понятно, что у нас есть там судак, есть щука, есть окунь, есть жерех. Я помню нашу первую рыбалку, мы выходили прямо с Юрьевца, с набережной. Был полный штиль, и вот, возвращаясь к ловле в приглядку с ориентацией на чаечники, мы, в общем-то, посмотрев на погоду, решили, что вот это самый день такой подходящий. На двух лодках мы были в сопровождении МЧС. Я помню, нам ребята очень помогли, за что им большое спасибо. Ну и был с нами, соответственно, местный рыболовный гид. Мы действительно увидели несколько чаечников. Вот как рассказывают местные, чем это отличается, допустим, от рыбалки такой в приглядку там в дельте Волги. Тем, что к ним действительно нельзя близко подойти.
Невозможно.
Если вот в этих там протоках, там еще чем-то рыба, привыкшая к моторным судам, причем таким скоростным.
Дельту ты имеешь?
Да, да, я имею в виду дельту. То здесь концентрация этих лодок, она небольшая. Все корабли, которые ходят, это грузовые, это баржи, там теплоходы. Вот, поэтому приближаться надо на медленном ходу. И вот на максимально далекое расстояние, вот насколько ты можешь закинуть. Вот подойдешь на 3 метра ближе, все это сразу разбегается, пропадает, и ничего нет.
Да, ну вообще, надо сказать, я первый раз попал вот тогда, когда мы ездили с Осапового острова, мы отчаливали, и если бы не местные ребята, мы бы вообще ничего никогда не поймали. Потому что вот он едет и говорит: о, чаечник. Я говорю, где? Он показывает куда-то туда, вдаль.
Да-да-да, за горизонт.
Вон туда. То есть мы едем, 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 но минут 10 едем, потом я вижу какие-то точечки там. Вот, но они не на медленном.
Не, ровно точно такая же история. Не, они не на медленном.
Они разгоняются, и где-то вот там метров за, не знаю, 120, наверное, 100, он просто выключал мотор, и дальше уже шел.
По инерции,
по инерции еще подходил. Но, могу сказать, то есть вот у меня хороший спиннинг был, такой крепкий, и кидать его можно было далеко. То есть реально там метров на 80 я мог посылать этот кастмастер, которым все ловили. Вот у моего гида, который был, у него похлипше был спиннинг, он там метров 20-25 не докидывал туда, куда я мог попасть. И он ловил в разы меньше, чем я. Это действительно такая, знаешь, просто, нам надо было замахнуться так и туда это послать. Вот. Но действительно, вот он бьет прям сверху чайки, снизу, если вот ты бросаешь и сразу начинаешь проводку, то попадается окунь. Вот, видимо, он там в гуще событий находится. Вот. Что происходит, на самом деле? Как нам объяснили? Рыба, жерех и окунь выдавливают косяк, мелочи какой-то там, тюлька это или что там, какая-то сниток вот этот. Они его выдавливают кверху, это видят чайки, они собираются, то есть сверху атакуют чайки, а снизу... Но вот для того, чтобы попался жерех, вот в нашем случае, надо было минимум 3-4 секунды притопить. Дать ему притопить приманку. И после этого фактически на каждом забросе ловился жерех.
Ну, вот у нас было все то же самое, затем мы исключаем, что жереха не было. А были, реально, то есть чаечник, подходим, чаечник никуда не девается, и прям котел кипит. То есть и мелочь, и удары. Ну, оказалось, что все эти удары окуневые. И вот по окуню мы в этот раз оторвались так. Во-первых, окунь дает ближе подойти к себе. Он не настолько чувствителен ни к шуму, ни к тому, что происходит. Если он ест, его, как говорится, только по спине сзади постучать, можно сказать, отойди. Вот. Отвели мы душу на все приманки возможные. То есть это, понятно, что это вертушки. Понятно, что мы сначала кидали кастмастеры там и колебалки в надежде, что будет жерек, и ждали, реально нам то же самое все это рассказали, что чуть глубже стоит там в горизонте эти метр-полтора жереха, которые снизу бьют, и окунь, причем окунь нападение, чуть-чуть ты как бы заморгался, блесна там подупала, все, уже как бы поклевки нет. Окуней прям отвели мы душу на двух таких вот котлах, которые в приглядку, собственно, и нашли. Это была рыбалка послеобеденная, достаточно быстро смеркалось, а мы ушли далеко. Вот, поэтому первая у нас была вот она, ну, такая, что ли, разгоночная, знаешь, как всегда, вот оттянуться. А вот на следующий день, более обдуманно, мы уже выходили из Ершихи, то есть мы сначала вышли в Волгу, потом по Волге. Волга впадает под почти прямым углом, вот так получается, это в Горьковское водохранилище, такой буквы «Г». Вот, мы из Волги вышли. Первые у нас точки как раз были, вот в, ну, так, если можно назвать, вот устьевой части, где Волга, собственно, теряет свое гордое название и переходит в Горьковское водохранилище. Там мы нашли по эхолоту. Безусловно, эхолот очень помогает ориентироваться на таких акваториях. Хороший эхолот, который тебе рельеф показывает. Потому что рельеф там чрезвычайно интересный. Там вот мы напали на грядки прям этого леса затопленного, прям с равными расстояниями, это видно было, что это посадки, стоят эти пеньки разной степени высоты, то есть там насколько они отгнили, насколько их уже там разломало, и вот в этом коряжнике, который протяженный там, ну, 150, может быть, 200 метров, тянутся вот эти гряды, мы начали джиговать. И там в равной степени вероятности, в общем, рассчитывали мы на то, что будет судак, или будет щука. Судаки были, не крупные судаки, то есть никаких супертрофеев мы там не поймали. Понятное дело, что к трофейной рыбалке нужно все-таки посвящать время, это нужно там дня 3-4, ну, реально ходить и там обхаживать. И поскольку рыбалка для нас это такой штрих к портрету, поскольку наши путешествия, прежде всего, да, они только потом рыболовные, мы все-таки, нам надо выйти, прочувствовать водоем, пообщаться с гидами, ну, так вот поверхностное какое-то впечатление составить. И вот мне запомнился один такой интересный там эпизод. Значит, с нами в лодке бывший глава Юрьевца, старый наш друг, организатор первого фестиваля, про который ты рассказал, рыбак-рыбака в Юрьевце в каких-то незапамятных 90-х, наверное, годах, да, это было. Он вместе с нами ловит, и у него, значит, блесна, колебалка, что-то типа вот профессора или куасамовская, вот такая сантиметров 12, наверное, огромная колебалка в центре с вот этим вот пластмассовым бриллиантом, рубином, красным, на самом деле, камнем. И он говорит, что-то вот не хватает, говорит, в этой приманке для ее, как говорится, необычной привлекательности. Так-то она вот вроде все красивая, но что-то вот я знаю, что здесь рыба есть. Покажи мне, говорит, что у тебя есть из силиконовых приманок. Я достаю, и у меня удивительной страшноты кальмарообразная такая приманка, то есть это твистер, у которого не один хвост, вот рыболов меня поймут, там, силиконовый. Четыре штуки такие, как щупальца сзади, такая, значит, целая юбка вот эта. Он берет, значит, ножом отрезает голову этой приманки, оставляя вот эти вот хвост, из которого торчат вот эти вот, значит, цыганские юбки. И на вот эту огромную без того блесну за тройник, значит, сзади просто прицепляет еще кусок сантиметров 7-8, наверное, вот этого вот хвоста. И в общей сложности приманка, она там становится сантиметров 25-30 в длину. Ну, как бы, типа, прикольно, знаешь, шутки, прибаутки, ну-ну, давай-давай, попробуй ты ее закинь. А в чем особенности? Вот сейчас, так сказать, мы коснемся трендов, да, современного спорта рыболовного. И закидывать-то особо далеко не надо. В общем-то, мы стоим без мотора на якоре, в тишине. Вот, и, собственно, стоим над тем местом ровно, где она и есть. Здесь, как в жереховой рыбалке, не надо пулять там на 50 метров и больше. И вот, значит, он как-то так сбоку, значит, не сильно элегантно, просто навесиком закидывает и получает поклевку прямо, так сказать, вот она там до дна где-то, он ее довел, там первую подмотку сделал, и вытаскивает щуку. Ну, я очень удивился. Ну, нормальная такая щука, товарная, килограмма там 2+. Вот. Но это было все в кадре снято удивительно. Вот как человек, проявив просто свое воображение, какой-то свой опыт, буквально с первого, вот, так сказать, вот пальцем тыкнул, мне вот эту дай, отрезал, значит, приладил, и мгновенно получил поклевку щуки.
Вообще вот эти экзотические, немножко отвлекусь сейчас, различные насадки, приманки, там, это как, да, вот эта ловля довольно крупных сомов в дельте с нашими друзьями. Там насадка идет, кальмар, что-то...
Перловица.
Перловица, да, там все это вместе. В общем, на самом деле выглядит невероятно экзотично.
При этом еще сверху это вот силиконовая там вот люстра такая.
Да, это внизу... Кальмар, не кальмар, осьминог, да. Не осьминог. Да.
Ну, я вот, кстати, упомянул, да, значит, в прошлом году финал соревнований, турнира, который называется ПАЛ, наверное, самый престижный частный турнир в России по спиннингу с лодок, проходил на Горьковском водохранилище, правда, не в Ивановской области, а в соседнем Нижегородском, потому что водохранилище.
Ну да, там есть туда-то. И Костромская часть водохранилища.
Да, и вот последние годы тренд такой, ловля трофейного хищника, а это судак и щука только на этом турнире, происходит на приманке, которые мышь называются, маус. Это, видимо, реплика с какой-то иностранной приманки. Сейчас ее многие делают вручную, продают. Но эта приманка, во-первых, это бигбейтсы, так называемые, то есть приманки большого размера. Она не похожа ни на один пищевой объект, который в природе мы можем представить там для щуки. Это просто огромная муха, мушка, которые вяжут вот маленькие...
Огромная мушка.
Мушка, огромная мушка, да, которая с перьями, которая
она
с мехом.
Она либо огромная, либо она мушка. Ну, если вот огромная, значит, муха.
Я просто пытаюсь как по радио донести, да, до вот обычной аудитории, как чтобы они представили, что это такое висит на конце удилища. Я даже, ну, это не знаю, с чем сравнить, в общем. Это сантиметров 25-30... Огромная такая мышь разноцветная, желто-сине-красная, сделанная из перьев, сделанная из меха, причем к ней еще внутри пристегнуты силиконовые какие-то, значит, там хвосты. Ну, это какая-то детская игрушка такая, причем японская вот такая, знаешь, такая извращенная. То есть непонятно, что это такое. И вот это сейчас тренд по ловле трофейной щуки с использованием лайфскопов, то есть это...
По-русски можно?
Это, да, это будем их называть так, эхолоты, которые в реальном времени, в луче, да, который подвижен, ты им управляешь рукой, светишь, вот он там градусов 15 угол, и он тебе показывает все, что там происходит, и ты ловишь по экрану прибора, вот ты эту приманку забросил.
Бедные рыбы не оставляют вообще никаких шансов, это не, кошмар, конечно.
100 раз я видел, вот когда рыба подходит, смотрит на это и уходит. Подходит и уходит, да. И не спасет тебя от бесклювия, потому что ты это видишь. Когда нет клёва, ты думаешь, ну, нет рыбы здесь. А когда ты видишь, что рыба есть, она у тебя не клюет,
то можно сойти с ума.
Да, можно сойти с ума. Но мультики, как любят, все говорят, залипательные.
Самое страшное испытание для рыбака, это когда, неважно, ты видишь, что иногда ты видишь, что есть рыба, но не клюет. Ну, да почему-то не клюет. Но когда она у других клюет, а у тебя нет... Вот это невыносимое просто какое-то.
Да-да, приезжайте на рыбалку, нервы успокоить, да, такие бывают психозы, да.
Вот здесь вот точно надо... Либо, если у вас... Вы подвержены этому... Вот я спокойно отношусь, правда. Просто уже, ну, видимо, года занять этим видом отдыха. Мне действительно... Я спокойно к этому отношусь, списываю на свою иногда там неудачливость или не такое мастерство там... Но есть рыболовы. Кстати, вот у меня сын, я не знаю, я все время теперь, я страшно переживаю, потому что он переживает. Вот,
Больше скажу, я переживаю. Часто мы вместе.
Я бы больше сказал, все переживают.
Да, все переживают. Но я к чему начал этот рассказ про бигбейтсы и про трофейных рыб в горе-море, тем, что вот как раз на таких турнирах, где... Два десятка экипажей на быстроходных катерах, и вот там, конечно, мы четко видим, что на этой акватории есть судаки 8+, есть щуки 10+, и они и ловятся, если в этом операции. Там очень красивые трофейные рыбы.
Я посмотрел выпуск как раз.
Да.
На нашем канале, на «Диалогах о рыбалке», который транслировал эти соревнования.
Да, мы в прямом эфире их показывали.
Да. Там, конечно, впечатляют размеры. Просто такие монстры.
И самое главное, что вот в этих рыбопоисковых, так их по-русски назовем, приборах, четко видно размер этой рыбы, потому что у тебя экран разделен на сетку, который метр на метр квадратики. И вот если ты видишь тень рыбы, которая там в реальном времени движется, и она в луче, ты понимаешь ее размер, вот она там до максимальной ее тень увеличивается, она краснеет, такая оранжевеет, ты понимаешь, вот она тушка, и эта тушка как бы выходит за пределы метрового квадрата, и эта рыба там не одна. То есть есть реально стаи судаков, там 6+, стаи. И вот этим горе-море, безусловно, интересно для тех, кто хочет упереться в трофейную рыбалку 100%.
Есть еще один миф. ну, наверное, не совсем миф, но меня всегда завлекали юрьевецкие рыбаки тем, что рассказывали про зверь-сорогу. Они так и выражались. Они говорили, о, вот сейчас пойдет зверь-сорога. Это вот там... Ну, имелось в виду как раз зимняя рыбалка. И зверь-сорога – это очень крупная, большая, еще ее называют морская плотва. То есть вот она размерами такая. Они так, ну, килограмм хотя бы.
Хотя бы.
Хотя бы. Вот я все время потом... Хотя бы.
Ты видел ее хоть раз вживую?
Я ее видел... Нет, вот килограммовых не видел точно. Видел вот примерно размер, чтобы ты понимал, вот плотву, которую я ловил в довольно больших количествах в Туве. Вот эту сорогу, там, ну, грамм...
Ну, 350.
350, наверное, 400, да, 400, вот такая. Но, понимаешь как, если в Туве я ее ловил в товарных количествах, то таких я видел там несколько раз всего, да. Хотя вроде бы плотва крупная, не крупная, должна, если она есть, тем более, если она на прикормку приходит, она должна, ну, в каком-то количестве ловиться. А это были такие единичные поимки, не знаю. Причем мы ее пытались ловить и по перволёдью приезжали, и по последнему льду. Бывали мы когда там, ну, во время то, что называется глухозимьем. И в разных местах, и в прибрежных, и далеко уезжали на какие-то, как они говорили, пупы. Там, ну, чего только не было. Зверь-сорога мне не покорилась, так тебе скажу. Но до сих пор меня это словосочетание манит в эти места. Вот. Надо сказать, что вообще белой рыбы довольно много там. И я люблю ее ловить, ты знаешь. Это, да. Это и лещ, это и плотва вот крупная, это подлещик. Есть там и другие более экзотические там виды, да, там синец, там есть... Кстати, берш вот водится в этих местах тоже.
И берша мы там, кстати, вот ловили, да. Продолжая нашу эпопею, это, да, вот это... с той рыбалкой, когда были и некрупные судаки, а вот потом по нескольким буквально прям таким интересным рельефам мы прошлись с обрывистыми такими каким-то, это, скорее всего, русло рек затопленных маленьких. Столько бершей я нигде не ловил, как на Гуре-море. То есть это...
А ты знаешь, что вот, например, в Азербайджане, где, ну, там каспийский берш есть, вот он в ресторанах, в рыбных, он считается более ценной рыбой, чем, допустим, судак.
Все говорят, что берш вкуснее, чем судак. Ну,
вот берши, которые выглядят как, в общем, на судака похожи.
Микросудак.
Да, меньше.
Хотя берши, ну, я видал бершей там под кило 200, под кило 400. То есть...
Ну, они в среднем, они все-таки,
да,
меньше,
меньше, конечно, да,
судаков. Но вот их знатоки ценят за уникальные какие-то прекрасные вкусовые кулинарные качества.
Ну, вот бог мне не дал, как говорится, в рыбе так разбираться настолько тонко, поэтому я ее...
С кулинарной точки зрения.
С кулинарной точки зрения. Я не фанат, да. По мне и судак, и берш очень вкусные, особенно если ты готовишь свежевыловленную рыбу. А я вот хотел два слова еще сказать про острова, которые мы так вскользь затронули. Мы же с тобой на них, помимо всего прочего, вместе ходили на лодочке, там недалеко от Юрьевца. Это очень комфортное место для отдыха семьей или компанией палаточного.
Да.
Кто любит, это песчаные острова.
Это такая Прибалтика.
Да, да, да. Вот да. И сосновые редколесья.
Да.
Да, кустарничек такой и сосны. Да, с очень большими площадками, чистыми, прям песчаными для там установки палаток, разбивки лагеря, с хорошими подходами к воде. Все это комфортно, и все это, ну, если у вас есть ПВХ-лодка, и вы там приезжаете на машине в тот же Юрьевец, там оставляете на стоянке машину, перекладываете имущество в лодку, и там с мотором до 10 лошадиных сил, ну, не знаю, там за 15 минут, 20...
Можно по-другому. Можно, ну, лодку хорошо бы иметь для рыбалки.
Там, да, там перевезут, если
там
что.
Там перевезут, если что, вас туда, ради бога. Там это можно при этом заказать. Кстати, вот там интересная тоже вещь, да, там Юрьевец, древнерусский город, все. Там вот, если говорить о мясных предпочтениях местных, это баранина. Вот,
да.
Вот это удивительная вещь-то. Ее, то есть, раздобыть там, как, допустим, какую-нибудь говядину или свинину сложнее, чем баранину. Вот. Но мы про баранов в этих местах, там мы еще в других программах расскажем. А это ты абсолютно прав. Это потрясающее место для отдыха. То есть там можно и сделать это в прибрежной зоне, можно уйти чуть повглубь этих островов. Там есть внутреннее озерцо такое, да, которое очень удобно с точки зрения даже рыбалки. Мы ловили...
Там рыба есть?
Да. Ну, там есть окунь. Ну, видимо, в разное время по-разному она там оказывается, там, не знаю, есть ли там давление какое-то антропогенное, люди вылавливают или нет, но там мы ловили, ну, такую небольшую уклейку, ее очень много там было. И мы просто жарили. Ну, все знают, что такое жареная уклейка. Это просто лакомство.
А еще, кстати, одна локация. Коротенько. Правый приток. Речка Ёлнать, через которую, если вы ездите по Ивановской области в сторону Юрьевца, после Кинешмы, значит, на Ёлнате, на ее правом же берегу, на таком высоком-высоком холме, есть деревня, которая называется Жарки. В 2012 году был снят фильм под названием «Русский заповедник». Это такое авторское кино, которое на европейских фестивалях получило свои призы, которое повествует об очень интересном, почти заброшенном селе, где отец Виктор Салтыков, по-моему, и фамилия, сейчас он покойный, к сожалению, 2 года назад, по-моему, его не стало, но он, как настоятель этого храма, вокруг себя вот оставшихся жителей этого села сплотил, и туда стремились люди со всей России, со всякими пагубными зависимостями, разные тяжелые судьбы, и со временем образовали там такую общину.
Коммуну,
да, оставались там жить, выправляли свои взгляды на жизнь и параллельно свое здоровье, вели хозяйство, приезжали жить, и там, я знаю, из Германии женщина-дизайнер, и художники. В общем, такое вдохновенное место, дороги туда автомобильной тоже нет. Несколько каких-то машин у них есть по полю, по проселочной дороге. В сухое время года они проехать могут, когда распутится нет, и зимой только снегоходы. Потому что там не чистят, и техники коммунальной никакой нет. Удивительные силы и красоты места. Мы жили на противоположном берегу, в большом комплексе, нашу другу с одноименным названием «Русский заповедник», поэтому вот, кто желает, просто там поищите в интернете. Это интересное место с точки зрения своей истории. Ну и, конечно, мы посетили и поговорили с жителями Жарков. Я, естественно, предварительно посмотрел фильм. Фильм этот вообще снят как наблюдение со стороны, вот как раз за отцом Виктором. И весь фильм – это его прямая речь, то есть там нет никакого закадрового текста, это просто вот как один день из жизни. Как это все у них происходит, такое созерцание с вот этими интершумами, без какой-либо там музыки. Кино очень впечатляет и погружает вот эту вот атмосферу, и кажется, что это вот как Агафья Лыкова где-то там далеко-далеко в недосягаемых дебрях, а на самом деле вот такие места существуют в доступности.
Ну да, 500 километров, 500 километров от Москвы, по большому счету.
Где-то. По большому счету, да, если мы говорим там от Иваново, да, там от столицы региона, то и вот те 100 километров, там 150. И вот.
Места действительно удивительные. Они с точки зрения, такого посещения, отдыха, перезагрузки, потому что совершенно по-другому жизнь идет. Даже когда ты находишься в населенном пункте, тот же Юрьевец, ты вообще попадаешь в другую жизнь.
Это измерение, время течет по-другому.
Время течет по-другому,
да.
Люди по-другому себя ведут, так говорят там. Мы в кафе оставили сумку, кошелек, что-то еще.
А, вышли, да.
Полчаса ходили.
В магазине, на кассе оставили
на кассе, кошелек.
Да.
Вышли, что-то ходили, пришли, нам тут же ее отдали.
Вот, говорит, ваше все здесь дожидает. Ваше, она помнит.
При этом надо понимать, что даже там невеликие деньги были в этом кошельке, но по юрьевецким понятиям это было состояние.
Во-первых, они же видят сразу, что это люди, приезжие, туристы. И вот насколько, и помыслы, и отношение к этому. Человек что-то забыл, у него может быть проблема, да, и пожалуйста.
Скажу честно, завершая уже наш рассказ, а мы вернемся обязательно в Ивановскую область, нам есть что про нее рассказать, но вот у меня одно желание, даже вот сейчас оно опять вспыхнуло с новой силой. Очень хотелось бы, конечно, чтобы случилось так, чтобы люди, которые там не бывали или там по каким-то причинам им кажется, что это неинтересно, пересмотрели свои взгляды, может быть, вот и в ходе нашей программы, и обязательно туда приехали, и чтобы жизнь, которая там есть, она, с одной стороны, оставалась такой же, но, с другой стороны, стала чуть лучше, зажиточнее, да, чуть более красочной, я бы сказал.
Да, а для бизнеса какие условия? Первый раз я в Юрьевце увидел на фасаде исторического здания объявление «Аренда бесплатна».
Да.
Так что если кто-то захочет открыть кафе, обязательно поезжайте в Юрьевец. Ну, и я тоже в заключение хочу сказать, что мы-то рассказываем только про те места, где мы сами побывали, и как-то стараемся по-честному свои впечатления изложить, и не рассказываем какой-то дидактический материал там из Википедии. Поэтому, правда, чаще путешествуйте по России.
Обязательно. Сами это делаем и вас призываем. Большое спасибо за внимание всем. Михаил Ерошин, главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке», и я, Гия Саралидзе, были в студии радиостанции «Спутник». Через неделю вновь встретимся.
До новых встреч.